Виктор Патрикеев. Сиколд, 37. Глава 1. Разведывательный челнок марки M-Culotte Y-3 сбросил скорость. Пройдя атмосферу, активировал демпферы, чтобы погасить лишнюю тряску, приближаясь к планете. Для нас это Земля. Для экипажа на челноке это объект Сиколд, 37. Экипаж в составе 61 плата был отправлен с целью разведки, обнаружения форм жизни и возможности образования новых колоний. Примечание. Уделить внимание возможности посадки кораблей типа КОЛ-1, представляющих собой Т-образные станции с полным циклом жизнеобеспечения. При обнаружении форм жизни или цивилизации в бой не вступать, только в крайних случаях, а также осуществить сбор данных для детального анализа. Огромный плат сидел напротив приборов, которые освещали кожу темно-синего цвета. Кожа скрывала мышцы сложного канатного строения. Казалось, что кожа еле сдерживает спрятанную под ней силу, когда рука тянулась к рычагам или кнопкам управления. Четыре больших пальца ловко справлялись с управлением корабля, могли без проблем разгибаться в разные стороны. Такая кисть хорошо владела не только техникой, но и любым видом оружия. На ногах имелись пальцы в количестве 4, но 2 больших спереди, 2 поменьше сзади, для устойчивости, но, как правило, в бою. В повседневной жизни они были ни к чему. Голова была очень похожа на голову землян. Отличие заключалось в строении глаз. Веки у платов были прозрачными. Так во время боя не пропустишь ни одну атаку. Веки отлично справлялись со своей задачей. Похожее строение также имело челюсть, за исключением зубов, их было немного. Они были значительно меньше земных. Ширина закрывала всю полость рта. Небольшой размер ушей компенсировал острый слух. Несмотря на внушительную силу и строение платов, на первый взгляд могло показаться, что платы — простые воины. Среди них были ученые, медики и инженеры. И даже их собственная музыка доносилась фоном из динамиков шаттла, что приближался к Земле. Глава 2.
«Капитан, прикажите выключить звуковой фон. Мы приближаемся», — отдал приказ адмирал Долг.
«Да, адмирал».
Музыка начала смолкать. Она была похожа на шелест листьев, без громких звуков и ударных.
«Данные зонда совпадают? Датчики проверили?»
«Да, адмирал. Мы можем там дышать. Единственное расхождение — это гравитация».
Капитан Пак всматривался в треугольник монитора данных.
«Расхождение на сколько, капитан Пак?»
Адмирал обернулся в сторону капитана и ждал скорого ответа. Капитан Пак был единственным, кто мог так быстро произвести расчет. Он переслал данные на монитор адмирала, и тот немного нахмурился.
«Командир разведгруппы лейтенант Лат, срочно пройдите в командный центр. Вас ожидает адмирал Долг».
Немного позже треугольная дверь, что стояла углом вниз, открылась автоматически, и в нее провалился огромный плат по имени Лат.
«Вызывали, адмирал?»
— спокойно спросил лейтенант.
«Вы готовы, лейтенант?» «Так точно, адмирал, все готово».
Адмирал протянул ему небольшой треугольный планшет с данными.
«Есть небольшие расхождения по гравитации, лейтенант. Вы будете тяжелее. Вам, как командиру отряда, решать. Поменять экипировку или взять более легкое вооружение?»
«Экипировку, адмирал»,
— уверенно ответил Лат.
«Отлично. Отдайте приказ группе немедленно».
Лат несколько раз перекрутил кольца монитора на браслете левой руки в разные стороны.
«Готово, адмирал».
Лат ждал следующего приказа.
«Лейтенант, для вас это легкая прогулка. Мы уже давно не встречали новые формы жизни и тем более цивилизации, но будьте осторожны. Не забывайте, что это разведывательная миссия».
«Да, адмирал».
«Вы свободны, лейтенант Лат. Удачи».
Адмирал ловко сложил пальцы в виде решетки. В ответ также сделал лейтенант Лат. Дверь закрылась. Теми же ловкими пальцами адмирал через монитор отправил сообщение всему шаттлу.
«Внимание! Наш челнок совершает посадку. Место назначения — объект Сиколд-37». «Покидать шаттл всем, кроме группы лейтенанта Лада, запрещается. Инженерная группа. Приказываю откалибровать антенны для улучшения работы связи. Доложить о завершении. Конец сообщения». Тем временем шаттл адмирала Долка вошел в атмосферу. «Капитан?» Адмирал был уверен в надежности корабля, но не спросить о состоянии шаттла не мог. «Все в порядке, адмирал», — доложил капитан в присущей ему спокойной манере. Шаттл сбрасывал скорость, а реверсные двигатели почти остановили корабль, и тот завис на несколько секунд в ожидании телескопических острых опор, что врезались в землю, подобно игле в швейной машине. Затем корабль медленно опускался на опорах, пока они почти не сложились, подминая под себя высокие деревья. «Хорошая посадка, капитан», — похвалил адмирал. «Спасибо, адмирал». Не отрываясь от монитора, ответил капитан. «Лейтенант Лат, удачи!» Адмирал отдал приказ открыть шлюз, и группа в составе 10 платов десантировалась в гуще леса. Шлюз закрылся. «Инженерная группа, я жду. Почему не отвечаете?» Адмирал дважды отправил приказ, что было редкостью. Дверь в командный центр открылась, и вошел капрал Даш, старший военный инженер, специалист по связи. «Адмирал, у нас проблема». Несмотря на плохие новости, Даш стоял также прямо и уверенно. «Докладывайте, капрал». «Связь на объекте для нашего оборудования невозможна, адмирал», — выкрикнул капрал Даш. «Планета испускает сильное излучение». «Как мы это упустили?» «Зонда, адмирал. Они передавали данные с орбиты, поэтому ошибок не было». «Какие варианты, капрал?» «Отслеживать группу с орбиты. Но они с нами связь держать не смогут. Связь будет работать только в одну сторону, адмирал». «Капрал, немедленно возвращайтесь к себе и пробуйте наладить связь. Приказ на взлет, немедленно». Капрал скрылся за дверью, и шаттл запустил двигатели. Через несколько секунд шаттл набирал высоту, передавая сообщение группе на Земле.